В ефірі радіо «Томський благовіст».
Здравствуйте, дорогие друзья, и на радио «Слово ФМ». С вами я, Людмила Меркелова. И сегодня у меня в гостях, как я обещала в посте-анонсе, художник, мультипликатор, режиссер и пастор церкви Артур Шугуров. Артур, привет!
Привет!
Очень давно хотела с тобой познакомиться, встретиться. Оказывается, у нас очень много общих знакомых. Поэтому давай сегодня, наверное, поговорим про то, чем ты занимаешься, то есть про мультипликацию. Хотя, как я написала в посте-анонсе, у тебя вообще многогранная просто личность. Я не знаю, есть такое дело, чем ты не занимаешься, и
да,
то,
конечно,
что ты не умеешь.
Даже больше, чем то, чем я занимаюсь, этих дел. Вот. Плавать не умею, к примеру.
Ну, ты создаешь мультики, да?
Да.
И поэтому ты можешь, как вот герой какого-то мультфильма, ты можешь запросто прыгнуть с вышки или в бассейн, там,
в
я
принципе,
не знаю, там
да,
море,
в качестве
океан
героя
переплыть.
Мультфильма, да, и, возможно, уже в ближайшем будущем и плавать научусь. Как бы пока огня такого нет, желания большого, но кто знает.
Ну, вот расскажи, ты, значит, закончил Томский государственный педагогический, да?
Нет, государственный.
Государственный и университет по...
Преподаватель ИЗО.
Преподаватель ИЗО, да? Это пошло у тебя с детства.
Да, я вообще, то есть, как бы...
Не просто это были рисунки, там, мама с веником, или там, я не знаю, там, друзья, там, животные, а вот именно они были сюжетные у тебя, да?
Ну, в принципе, да. Кстати, мама с веником я ни разу не рисовал. Вот. Вообще, с самого детства я, что интересно, помню себя практически в каждый период своей жизни, ну, прям очень отчетливо, видимо, по той причине, что меня с маленького возраста, ну, приучали к какой-то самостоятельной жизни, то есть даже дома оставляли одного на короткое время с 2 лет и так далее. То есть и как будто, наверное, ну, может быть, это дало определенный такой резонанс к тому, чтобы я помнил себя. Хотя вот с период, наверное, 2 класса по 5 я очень плохо себя помню, этот именно возраст, когда я не понимал, зачем вообще в школе нужно учиться. И творчество
со мной... Это переходный возраст, да?
А?
Это, наверное, переходный
вот
возраст.
Вот со 2 по 5 класс,
такой неосознанный...
с 8 до 11 лет, я вообще не понимал, зачем школа, что от меня надо вообще, то есть почему я не могу заниматься
2 плюс 2,
в школе,
2
чем
2,
хочу,
знаешь?
Почему надо сидеть, и для меня это вообще было какой-то каторга. Вот, а творчество со мной было с самого детства, да, и причем я был, ну, у меня астма была с детства, и, соответственно, некоторые процессы, они мне помогали переключаться, не концентрироваться на болезни, вот, потому что астма, у кого есть, можете себе представить, у кого нет, ну, попробуйте подняться быстро-быстро на 9-й этаж, и вот в этом состоянии, то есть, которое у вас будет, отдышка такая, да, то есть, я там, ну, мог находиться там часами, потому что, ну, непонятно было, что это за диагноз, то есть, в то время, как его лечить, лекарств не было, то есть, просто мы как-то терпели, пока это пройдет.
И большую часть времени, наверное,
да,
находился в больнице.
Очень много лепил. Я, да, я был постоянным клиентом, ну, я даже не лежал в больнице, а я был постоянно на больничном, в садике, в школе, то есть я все время сидел дома с этими карточками толстыми в поликлинике. Я, самые мои были любимые дела в детстве, это что-то мастерить, лепить и слушать пластинки. То есть пластинки я мог с 2 лет уже сам ставить на проигрыватель, включать их, брал фломастер, вот так ставил на середину пластинки, где бумажная часть, и так круги цветные рисовал, пока сказка шла. Скорость умел настраивать.
Мы с тобой чем-то похожи.
Лепил,
да.
Отряды черепах, отряды кузнечиков лепил из пластилина. У меня была бабушка, у нее шизофрения была, ее уже нету в живых. И вот она могла, соответственно, со мной сидеть просто. Сколько мне надо было, столько мы и лепили. То есть...
У тебя был благодарный зритель,
да,
слушатель, да?
Ну, она и не помогала. Она участвовала со мной непосредственно, то есть, и она не уставала вообще. То есть, я не помню, чтобы она говорила, все, мне надоело там. То есть она была прям, вот сколько надо, столько и будем лепить из пластилина советского, который весь был коричневый, и белый коричневый, и красный, и зеленый, все было, он был весь коричневый, короче. Это сейчас там все цвета там какие хочешь флуоресцентные, яркие, а раньше все коричневое было.
Нет, я помню наборы пластилина 80-е годы. Там прям синий, желтый цвет. А я не знаю, может быть, мне это все поблажит?
Вот по воспоминанию мне казалось, что они были... Нет, были, да, яркие цвета, ну, в других наборах.
А после того, как они пластилин попадал к тебе в руки, он превращался в одну массу коричневую, да?
Не, вот на самом деле, то есть, я когда вспоминаю пластилин, с которого я лепил, я даже его нашел специально в фотографии, я понимаю, смотрю на него, ну, там белый цвет, он как, ну, какой-то такой очень темный бежевый.
Бежевый, да.
То есть, он не был белым. Вот, но когда мне попадал в руки реально цветной пластилин, я не помню, опять же, где и откуда, это было уже чуть позже, наверное, в 90-х, это всегда был шок. Да, чё, я их просто, ну, хранил там, экономил, потому что это реально цвета были яркие, но не то, что в основном у меня было в руках. Ну, а мне выбирать не приходилось, я никогда не жаловался, мне никогда не говорил, не хотелось что-то другое. Что мне давали, с тем я и работал, с тем и лепил, то и рисовал. Вот, ну и говорю, что с детства помню, основное занятие это лепка. Рисовать я уже начал позже. Вот, и...
Артур, я тебя перебью. Ага. А твои персонажи из пластилина, они были вымышленные или по мотивам каких-то фильмов там?
Ну, вот у меня был любимый персонаж это черепаха и кузнечики. Я их лепил кучами.
Но и потом мне нравилось... это все перешло, вот это вот объемы вот эти, да? Оно перешло в картину,
наверное.
Да?
Ну, вообще, мне нравился кузнечик Кузя, то есть пластинки. Слушай, я вообще обожал его, этого кузнечика Кузя, особенно в 80-х годах, когда он там инопланетянин был, кузнечик Кузя там летал там в скафандре, думаешь, вау, то есть, ну, это просто там на грани фантастики, и для меня это было какое-то такая... До сих пор у меня ощущение, что это что-то очень современное такое. То есть, ну, вот как ребенок, мне тогда хотелось тоже тянуться. И я, ну, вот как мог, бабушка, научи кузнечика лепить. Я помню, что эти кузнечики состояли из 4 частей. Это, ну, в лучшем случае, из 8. Это вот 4 коротенькие лапки, 2, на которых он прыгает, вот это тело овальное и круглая голова. Ну, и можно еще усики было прилепить. Я прям помню. И я не прям вот говорю, отрядами эти кузнечики у нас... стояли, и черепашки. Ну, черепашек еще проще было.
Царь кузнечиков, да, был.
Вот. А черепаха, возможно, откуда у меня черепаха была? Это этот самый львенок, да, я на солнышке лежу.
Да, я вот и хотела сказать.
Там была черепаха, наверное, тоже улетная такая, в своих очках, там загорала, уплывала куда-то все время. Тоже мне она нравилась.
То есть постоянно тебя вот эти вот с детства окружали мультипликационные персонажи, да, и ты пытался что-то еще и сам сделать.
Ну да, я прям, наверное, это вообще уходить в какие-то сказки, дебри, то есть для меня с самого детства было любовью, то есть были любимые мультфильмы, были любимые фильмы, вот.
Так, дорогие друзья, если вы хотите задать вопрос Артуру Шугурову, звоните на телефон прямого эфира 23 50 03, или пишите на номер телефона WhatsApp 8 923 434 2020. Еще у нас идет прямая трансляция на канал YouTube. Набирайте в поисковой строке слово FM, и там прям идет трансляция прямого эфира. Пришел вопрос от, видимо, радиослушателя, кто этот Антон? Видимо, может быть, я как-то невнятно Артур произнесла, да. Это Артур, еще раз повторяю, Артур Шугуров, художник, мультипликатор, режиссер. И если вы хотите задать вопрос, звоните на телефон прямого эфира 23 50 03, ну, а номер телефона WhatsApp вы знаете. Про персонажей мы проговорили. Как дальше, когда ты стал уже повзрослее, по мозговитии, так скажем, как дальше у тебя дело пошло после поступления в университет? Почему именно ИЗО?
Тогда мне придется чуть-чуть откатиться, как я вообще попал в эту тему, то есть как я понял то, что я хочу быть художником, ну и, соответственно, в своей творческой мастерской, мультипликационной студии, я...
Да, кстати, у Артура есть своя студия мультипликационная, да?
Да, называется мы творческая мастерская «Шар» сейчас, а киностудия «На облачке» – это у нас отделение анимации непосредственно, мультипликации. То есть раньше мы назывались киностудия «На облачке», а сейчас мы расширились в плане деятельности, и поэтому отдельным блоком у нас анимация идет, она называется «На облачке». А вообще вся мастерская, творческая мастерская «Шар». Называется.
Про название «На облачке» мы еще попозже поговорим, потому что мне вообще из головы вылетело. Мне очень нравится название. И вот я люблю узнавать, почему именно так назвали, почему такое название, почему такое имя, почему такая фамилия. Ну, это не касаемо тебя вообще, это просто, видимо, мое женское любопытство. Вот. И, да, про университет дальше.
Вот. В университет я попал, соответственно, уже по течению обстоятельств, которые я сам для себя выбрал. Вот. И начиналось все с 11 лет, как раз с того возраста, когда меня выгнали из школы за неуспеваемость, поведение. Ну, точнее, так скажем, немножко так корректно попросили меня уйти из этой школы. Вот.
Это какой класс был?
Потому что это был 6-й класс. Вот, я закончил 6-й класс, и в этот момент открылась школа индивидуального развития номер 11, и там были маленькие классы по 13 человек, и моя мама решила, что надо попробовать вот эту вот систему, там были не учителя, а тьюторы. Ну, то есть это было все очень интересно, она меня туда отдала, и именно в этот период, в 11 лет, я понял, что мне уже много лет. Я подумал, 11 лет – это уже много. И я подумал, что
уже взрослый,
вот-вот
да,
я уже вообще стану взрослым.
Стариком.
И мне надо где-то будет работать. Чем-то я прям, ну, я очень серьезно задался этим вопросом. И вот 7-й класс я еще балду пропинал вот в этой школе. Мама мне сказала, что если будешь так же учиться, то пойдешь в обычную школу. И с 8-го класса я взялся за голову. То есть я прям понял, что вот в 12 лет я понял, что, ну, надо что-то делать. И тогда я слушал Нирвану, группу, да, то есть, соответственно, я начал рисовать, пытаться рисовать их портреты, то есть вот как мог, мне просто захотелось. Я любил выжигать по дереву, выжигал их портреты, как получалось. Мама просила помогать, если что-то не получалось. Ну и, соответственно, в 13 лет я попал в художественную школу уже в момент начала учебного года, уже прошли все вступительные экзамены, соответственно, все меня это уже миновало, и к зиме, в конце осени, я пришел в художку, учитель спросил, ты будешь заниматься? Я говорю, буду. Ну, ладно, тогда тебя берем. Меня просто зачислили, я миновал все эти экзамены вступительные и так далее. Вот, и, соответственно, я был одним из... Вообще, я был самый старший в классе в художественной школе. Обычно в это время заканчивают художку, я только начал. И заканчивал художку вместе с общеобразовательной школой.
Был какой-то дискомфорт?
Был дискомфорт. Вот, я почему-то... Мне не нравилось быть в системе определенной, какой-то в рамках, да, то есть я все время хотел рисовать что-то свое. И все время, ну, то есть, таким был провокатором, там, пытался что-то там подорвать, там, революционером. И, соответственно, после художественной школы я понял, что не хочу, если учиться рисовать это вот так, вот такая система, я не хочу, короче, чем дальше заниматься. Я выкинул все свои художественные там материалы, записи, думаю, все, никакой моей ноги вообще там дальше в этом деле не будет. И буквально спустя 2-3 недели я успокоился и понял, что я же могу как-то в этом двигаться самостоятельно, при этом получить высшее образование. Ну и, по сути, я не знаю, чем вообще заниматься-то я хочу в жизни, кроме как рисовать. И еще до этого, в 13 лет, я, когда вот поступил в художку, я понял для себя, что я стану художником. То есть я хочу быть художником, этим жить, этим зарабатывать. Тем самым я немножечко, ну, так, в дискомфорт ввел маму. Соседи начали, и друзья, и говорить, зачем, какой художник, вы что, это же вообще пропащая профессия. Это просто последним человеком в жизни он будет. Там максимум, что ему светит, это при жизни он прославится. Ой, посмертно прославится. Вот, и я сказал, мам, ну, я не знаю, чем заниматься еще. И, соответственно, я не поступил сначала в университет после художки, мне одного балла не хватило, я в три вуза подал, В один сразу не пошел в строительный, потому что я, ну, архитектура мне не так интересна.
Не твое, да?
Вообще да, потом я подал в политех, на новое открылось направление с художественным уклоном, но там был физмат, в общем, и художественный уклон, он был как бы так дополнительным ключом. Я тоже там не прошел ни по физике, ни по математике, это для меня слабые были звенья. И единственное, это, куда я мог попасть, это на преподавателя изобразительного искусства Института искусства и культуры в ТГУ. Я, мне хватило одного балла для поступления, вот, я пошел на подготовительные курсы.
Университет, а почему не колледж, почему не училище, почему не культпросвет? Все-таки ты оценивал свои возможности, то, что ты можешь все-таки поступить в университет?
А у меня даже, я как сказать, я даже не думал, что можно что-то еще поступить. Мне 17 лет, я закончил школу, ну, как бы, уже почти совершеннолетний, куда еще можно идти, в университет? Ну, то есть, у меня у родителей, я так понимаю, амбиции, то есть, какой там, они оба закончили инженеры, закончили политех, то есть, какой может быть, училище, какой колледж.
Вот. Ну, не было переков таких, что вот мы политех закончили, и ты должен идти.
Я пошел работать столяром, вот где у меня папа работал, сборщиком мебели деревянной, ручной работы, там и резьба по дереву, и все остальное. И параллельно ходил на курсы подготовительные в университет, чтобы поступить. И потом уже поступил на максимальный балл, на отличный, через год. И, собственно говоря, с этого момента началась моя суперответственная жизнь, то есть и целеустремленная, с пониманием вообще всего и чего надо. Интересный факт обо мне.
Была мечта, была цель, и ты добивался.
Да, интересный факт обо мне: художественная школа, университет и общеобразовательная школа, несмотря на все мои загоны и в плане поведения и всего остального, за весь период моего обучения в любых организациях я ни разу не прогулял ни одного урока и не опоздал ни один день. То есть я должен был прийти вовремя, это у меня был такой пункт. И только после окончания университета я стал позволять себе где-то опоздывать. Вот. А вообще,
расслабился. Прям,
да, у меня не было такого, как я могу опоздать, это вообще что это? Такого не должно быть.
Ну, это да, это здорово. Так, дальше у нас окончание университета, красный диплом.
А красный диплом, на удивление, это было очень прикольно. То есть,
он все-таки был?
Я был отличником, да, но завкафедрой наш не любил наш курс. Да, у нас были огромные сложности. У нашего научного руководителя были огромные сложности, соответственно, с руководством. И наш курс вообще хотели как страшный сон закрыть, потому что мы слишком выделялись на фоне всего, скажем так, всех остальных курсов. И я получил, у меня умер отец накануне сдачи диплома, защиты диплома, и я просто, мне было без разницы, что я получу, мои друзья-рецензенты, они поставили 4 за мою дипломную работу, потому что она была вообще просто вне каких-то канонов, рамок экзаменационной работы. Они мне так сказали, что как творческая работа, работа великолепная, но как экзаменационная, вообще никудышная. Ты что, говорит, наделал, Артур? Что мы тебе должны поставить? Мы, говорит, ставим тебе 4, потому что 5 мы тебе поставить не можем. Я говорю, да мне без разницы, вы поверите. Нет, мне вообще без разницы. А научный руководитель мне ставит 2, соответственно, 2 плюс 4 равняется 3. И у меня был красный диплом за пород дипломной работой. Я подумал...
Это, наверное, самое главное.
Я был такой радостный. Работа? Я думаю, вау, думаю, как классно. Я выпустился, забрал свою корочку, которая мне особо, скорее всего, никогда не пригодится больше в жизни. И у меня есть дипломная работа. Я благодарен этим стенам, благодарен моему научному руководителю. Я пошел дальше. Спасибо всем.
Ну, диплом-то пригодился.
Я работал как, первые несколько лет
как подставка для курса,
в художественной школе. Да, он, собственно говоря, там был нужен. Никто не смотрел на мои аттестаты, на оценки, на цвет корочки. Просто я его принес, потому что он там должен быть. И я спокойненько работал преподавателем компьютерной графики и скульптуры. Вот, собственно говоря, такое. Пока не открыл свою творческую мастерскую. Точнее, киностудию на облачке тогда еще, это был 2010 год, Вот, получается, 3 года я поработал, открыл киностудию. Еще параллельно с киностудией я работал пару лет в художественной школе. Потом я полностью переключился. Я работал фитнес-инструктором у друзей в фитнес-клубе «Суперджим». Работал в художественной школе во второй и вел свою творческую мастерскую, тогда еще киностудию «На облачке». И потом, когда уже я почувствовал, что я должен уже сконцентрироваться на чем-то одном, я уже, ну, отовсюду ушел и начал заниматься.
Но спорт развитием. Не бросил.
Не, спорт я не бросил, потому что спорт это, ну, как...
Составляющая.
Я говорю так, что творческая составляющая – это мой хлеб, то есть это мой род деятельности, моя профессиональная деятельность, а спорт – это мой образ жизни. То есть я не могу выбрать... Хотя одно время мне казалось, что я должен выбрать либо спорт, либо творчество. Эти вещи типа несовместимы. Я думал так, но оказывается совместимы
еще
как.
Они просто по времени, наверное, обе деятельности, они затратны по времени.
Они,
и могут не пересекаться.
То есть, особенно если либо у тебя наоборот. Есть и там какие-то грандиозные цели или какие-то мощные, сильные проекты, мозговая деятельность тогда сильно страдает и напрягается, потому что приходится очень быстро переключаться, да, то есть, и, ну, это такое. Ну, я уже привык, но поначалу, в какой-то момент это было, казалось вообще невыносимым.
Вот мы плавно перешли к названию студии «На облачке». Почему именно «На облачке»?
Я хотел, чтобы название отражало такой момент, когда ты говоришь, ты где? Я на облачке, да, то есть, вот, чтобы это звучало так прикольно. И мне хотелось, чтобы это было максимально оторвано вообще от земли. И я подумал, такая фраза интересная, там родители говорят детям, ты что в облаках витаешь, там, где ты там, что это запнулся, там упал. А они действительно дети в облаках витают. И я думаю, я хотел бы вот, в облаках витать вообще всю жизнь. И подумал, что было бы здорово так и назвать студию, киностудия «На облачке». Вот.
Почему «На облачке»? Вот уменьшительно-ласкательное, не «На облаке»?
Так, ну...
Или потому что все-таки мультфильмы, они как-то связаны с детьми,
поэтому
это вот все... детское.
Я себе название. Представлял, что у меня контингент будет, скорее всего, почему-то я думал, что это будут маленькие дети только, преимущественно. Хотя изначально я понимал, что создание мультиков – это вообще не детская работа, а очень тяжелая работа. Вот. И я хотел через язык мультипликации прививать любовь к труду и вообще, то есть, ну, какой-то... На тот момент это был способ объединения, наверное, интересов. То есть это был как раз такой переломный момент, когда еще гаджетов не было у детей в руках. И интересы были более-менее у них, скажем так, близкие. Ну, там единственное, что кто какой мультик больше любит. Но не было такого разнообразия занятий, скажем так, проведения там досуга своего, прожигания времени, как сегодня. То есть буквально прошло сколько, 13 лет, глаза на лоб лезут просто от того, сколько всего сейчас, сколько было тогда.
Вот. Ну, мне кажется, что на данный момент у детей... Очень большая область занятий. То есть можно идти хоть куда и не прожигать время во дворах. Да, там, то есть если, даже если пинать мячик, то подростки там или перед подростковым возрастом они ходят в какую-то секцию. И, естественно, в свободное время они во дворе пинают мячик. И вот... Я тоже последнее время очень прям тесно взаимодействую с подростками и заметила, что сейчас вот именно после пандемии у них прям воображение какое-то целенаправленное. У них нету такой раскиданности. Вот, я буду этим заниматься, я хочу этим заниматься, ой, этим мне не нравится. То есть они уже осознанно к чему-то готовятся. Либо куда поступать, либо чем заниматься. Вот либо ко мне такие люди тянутся, то есть они уже конкретно знают, чем хотят заниматься, и мне это прям импонирует. Также вот обстоит дело с трудными подростками, вот с которыми ты сейчас занимаешься.
Ну вот, да, мой контингент в основном... Такие дети, которые потеряны, наоборот, то есть они не знают, то есть нельзя сказать, что им ничего не интересно, да, но очень быстро теряется интерес, то есть от них, ну, творческие дети, то есть ну, как от них очень много требуется, то есть то, что они ощущают, да, то есть идя в свою профессию, им не придется просто рисовать там, да, быть дизайнером, им нужно будет, чтобы их дизайн был там продаваем, да, чтобы это, я то, что рисую, это должно продавать там, да, то есть на них очень много навешивается, чтобы они продвигали, опять же, свой продукт, то есть очень много ответственности, и, ну, я не знаю, то есть, может быть, так всегда было, что как это, ну, дельными люди были только определенные маленькие проценты, остальные там балду пинали, но у меня такое ощущение, что сейчас как будто бы этого больше, и даже, ну, мне не хочется сказать там, ты там, я никогда не говорю детям, что они бездельники, там, тупые, ни своим, ни чужим, никаким, потому что, ну, это неправда, во-первых, а во-вторых, то есть, ну, чем я помогу, если так скажу, то есть, это замотивирует там, не знаю, там, 0.5% из всех детей. Больше хочется-то как раз мне разглядеть вот этот круг их интересов, да, то есть, и чтобы они понимали, что, ну, единственный способ, как бы, защитить свою деятельность и свое творчество, это, как сказать, просто не слушать, что говорят вокруг, и постепенно, постоянно защищать то, что ты делаешь. Просто делать это и расслабиться, что будут раздражители, там, ускорься, там, надо быстрее, вот это все будет происходить, да. Но ты, говорю, спокойно, со своим темпом, со своей скоростью доделывай свой продукт. Сколько нужно тебе времени на это, столько и кто-то быстро делает, ты делаешь медленно, там, кто-то еще как-то делает, у кого-то интерес теряется. То есть в нашей студии мы как раз поддерживаем такой естественный, наверное, подход, да, к каждому ребенку, даже не определяя их в группы, потому что в группах, опять же, все будут сильно разные на сегодняшний день. То есть у нас больше индивидуальный подход к тому, чтобы...
Именно при работе вот с такими детьми, да?
Да, наверное, даже со всеми. Да, со то всеми? Есть вообще с любыми детьми. То есть как, вот таких вот прям зажженных детей, знающих, что им надо, любого возраста, там, да, до 20 лет даже. У меня единицы просто было, да, когда они прям вот знают, что надо. Это они такие упертые, усидчивые.
В основном... Ну, ты же все равно же видишь, да, что какое-то зернышко в каждом ребенке, оно есть, как зернышко творческого потенциала.
Конечно,
да,
да.
Что в каждом ребенке,
то есть нужно
нет у нас вообще без талантливых детей, людей.
100%. Без талантливых людей
просто
вообще нету.
Артур, я так понимаю, он является тем человеком, который в детях может разглядеть вот это зернышко и направить его в правильную почву. Я правильно выразилась?
Да, дети, взрослые, без разницы там. То есть даже если тебе там 30, 40, 50 лет, и вдруг ты там обнаружил, что ты прожег свою жизнь, ну это неправда, да, то есть в любом случае мы не живем прошлым, да, мы живем сегодня. Ну ты сегодня начни свою жизнь менять, сегодня займись тем, что тебе нравится. Чего сидеть, расстраиваться, там, сетовать, если,
ныть, потому да, что уже ушло. Ныть, и так далее, да,
ничего
что
не
вот
изменится,
это не
да.
мое, я не буду.
Для меня всегда вопрос, знать. Что изменится, да, если вот ты будешь вот так вот, что хорошего в твоей жизни случится, как это повлияет, то есть нету, как бесталантных людей, так и нету бессмысленных действий, которые ничего не принесут. Каждое действие, за каждым действием стоят последствия. Да, то есть, и, ну, что касается сотрудников, я принимаю на работу людей по двум критериям: любовь к детям, любовь к своему делу, вот. А умеешь ты рисовать, не умеешь ты рисовать, это все такое наживное дело и очень быстро решаемое, гораздо быстрее, чем те качества, которые я перечислил, потому что их, если нет, то их может и не быть, или не стать, да. А касаемо детей, я хочу, чтобы они просто приучались любить то, что они делают, и научались разглядеть свои сильные стороны. Для этого у нас есть промежуточный, после Нового года, промежуточная премьера, да, то есть мы показываем, что дети сделали за полгода, и итоговая премьера в конце учебного года, в мае, начале июня, когда мы показываем, что в итоге на выходе каждый ребенок сделал. То есть такого, чтобы у нас ребенок прозанимался год и вообще ничего не сделал, не может быть, да, но в силах его, скажем так, успеваемости, в силах его особенностей, то есть он делает свой продукт, мы никогда его не сравниваем с другим, что смотри, сколько вот это сделал, сколько ты сделал.
Каждый человек индивидуален.
Да,
а еще скажи, невозможно. Вот у вас мультипликация, она рисованная вручную, ну то есть детской ручкой, там, ну, я имею в виду рукой, угу, конечностью, либо это компьютерная графика, или здесь все смешано?
Сейчас уже мы приходим к смешанной технике, да, но в большей степени больше уклон делаем на ручную анимацию. Такую,
это вот как раньше, да?
Да,
там,
на миллиметре, рисуем, вырезаем, да, то есть делаем такой рутинный труд. Ну и в нем на самом деле очень легко проявляется и видится, то есть, скажем так, качество человека, то есть либо он усидчивый, либо он терпеливый, либо он больше сценарист, ему хочется говорить, озвучивать там, да, либо он такой скрупулезный, сидит там что-то в это, может терпеть и работать там часами. То есть в процессе создания мультика на самом деле это один из таких классных процессов, где затрагиваются очень много сфер, и практически все из них практически применимы в будущей жизни, даже если они не выберут конкретно направление мультипликации или творчества, там, художники. Но вот через меня прошло там больше несколько тысяч детей за вот эти 13 лет, да, и многие из этих детей, они возвращаются ко мне, либо приводят уже своих детей, либо они выучились в университете и живут в другом городе. И очень многие из них учатся на каких-то творческих профессиях, то есть занимаются каким-то творческим, пишут музыку, занимаются дизайном, фотографируют, снимают. И они приезжают с тортиком, там, Артур, спасибо тебе большое, там, да, я, они говорят, я до сих пор помню твои напутствия, до сих пор помню слова, которые ты мне говорил, я ими руководим, ну, моя жизнь ими руководима, то есть вот мои дети, занимайся с ними, то есть у меня вот ребенку 3 года уже, можешь взять их себе на занятия, то есть, ну, вот это прям очень круто, и это дает понимание в период уныния, что ты делаешь не зря свое дело, потому что вот они растут, и вот радость, что ты вложился не зря в детей, и твоя деятельность не пустая.
Артур, у нас тут есть вопрос от радиослушателя. Ну, я так поняла. Вопрос звучит так. А сколько стоят билеты в театр Артура? Я поняла так, что правильнее, наверное, было, где можно посмотреть ваши работы и работы ваших учеников.
У нас есть...
Есть какой-то вот такой большой показ?
Да, у нас есть на Ютубе канал, называется «На облачке». Можно там посмотреть. Можно найти меня ВКонтакте, Шугуров Артур. Я, ну, покажу работы. Такого, чтобы вот там на Первом канале показывали, конечно, у нас работ нету. Вот, но они...
Ну, почему нет? Там
недостойны,
да? Все впереди.
Да, просто у нас как бы пока что целевая аудитория, да, то есть и клиент, с которым мы работаем, это либо рекламные ролики, либо ролики внутри каких-то, ну, какой-то деятельности. Хотя некоторые работы наши мультики показывали по каналам, да, допустим, один из последних мультфильмов это про Томск. Он был короткий, он был в рамках конкурса, вот, который,
конкурс какой?
В котором участвовал Кванториум. Я сейчас не помню, как он дословно называется, но, в общем, конкурс, он, суть его заключалась в том, что каждый представлял свой регион. Там, кто-то представлял там Томскую область, кто-то представлял там Красноярский край, там, и так далее. То есть мы делали работу, которая говорила о Томске, и мы затронули тему там кулайской культуры, как там первой цивилизации, да, первыми людьми, которые еще были до основания Томска, то есть и как это взаимосвязано. Моя дочь эту мультик озвучивала, он идет чуть больше минуты, но тем не менее. Вот, стоимость занятий, если хотите там прийти, можно узнать, ну, написав мне или позвонив по номеру телефона в студию, там все расскажут, и если хочется просто посмотреть, то можно написать мне или зайти на YouTube-канал, а если хотите непосредственно учиться заниматься созданием анимации, можно прийти к нам. Причем формат занятий, он разный, он может быть и индивидуальным, он может быть и в группе, он может быть и презентационной работой в школе, в университете, где угодно, он может быть какой-то поздравительной открыткой, семейной работой. У нас приходят, бывают, семьи, поколение, бабушка с дедушкой, папа с мамой и дети, они приходят такой толпой и снимают мультик свой собственный. То есть для них время проведения такое классное, да?
Формат,
они,
да,
там могут прийти с чаем, там, или мы там дадим им чай, они с тортиком пришли, сели, там что-то поработали, поели, там, и у них получился потом мультфильм. то есть, которая запомнится всем, потому что она озвучена их голосами, потому что там в мультике они себя слепили, то есть, ну, такие вот моменты.
Ну, это здорово, да, конечно, вот такой индивидуальный подход к каждому жаждущему создать свой мультфильм, это, конечно, здорово. Так что, друзья, если у вас есть вопросы к Артуру Шугурову, звоните на номер прямого эфира 23-50-03, либо пишите на номер телефона WhatsApp 8-923-434-2020. До конца эфира у нас остались, к сожалению, 10 минут. И одно из, я даже не знаю, как это назвать, качество Артура или очередная грань его личности, он является пастором церкви. Церкви. Вот. Огромная любовь к Богу, огромная любовь к Иисусу. Это все вот помогает тебе вот сейчас, вот на твоем жизненном пути.
Ну, это можно назвать, как сказать, как помогает.
Это направляет
тебя? Это, вот, ну, это мое все. Это я понимаю, что ничто из того, что на сегодняшний день я делаю, оно со мной не останется. То есть это все, что я сегодня на земле делаю, это использую те ресурсы, которые мне доверены. Да, то есть, и чем больше и ответственнее я к ним отношусь, тем больше ресурсов доверяет мне Бог. Соответственно, то есть моей задачей никогда не является кому-то что-то доказать, кого-то что-то там заставить, там где-то принудить. Наоборот, мне хочется рассказать людям о той широкой любви, о той таком широкой страсти Бога к нам, к людям, насколько он к нам относится, насколько сильные стереотипы о нем бытуют, о том, что он злой Бог и там всех подряд налево-направо бьет. Угу. Да, то есть нет, это вообще, ну, вы не найдете этого в Писании, что просто так Бог взял кого-то там, да, отлупил там и так далее. То есть, наоборот, слова Христа: придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я утешу вас. Они дают надежду. Да, почему? Потому что нет в этом мире людей, которые не устали. Да, все люди устали, но не каждый это признает. То есть есть люди, которые даже на грани просто там смерти и в плохом состоянии что-то еще пыжатся. Вот. Я, ну, признаю, что ничего я своими усилиями не добился, да, то есть, более того, без Бога я вообще сейчас неизвестно, где бы был, чем занимался. То есть, то, где я сегодня нахожусь, то, чем я занимаюсь, то, что мне Бог доверил, опять же, пасторство церкви, это забота о людях, это, ну, получается, то, к чему меня призвал Бог, то, каким он меня создал, это ни в коем случае не какие-то там амбиции, это не какое-то самопровозглашение там, да, я просто вышел и сказал, что я вот такой и сякой там, да. Вот, это, ну, та ответственность, которую мне доверяет Бог как отец. То есть вот у меня есть дети, я смотрю на них, и по возрасту, по способности я им что-то доверяю. Но люблю я всех ровно одинаково. То есть нету у меня кого я люблю больше или меньше. Нету никого из них, кто бы мог каким-то образом мою любовь заслужить или я любил бы за что-то. Вот, поэтому Бог меня любит безвозмездно, потому что Он меня создал. И, соответственно, я люблю людей безвозмездно, потому что они тоже созданы им. И нету в моих глазах человека выше, ниже, достойнее, недостойнее. То есть я почитаю себя человеком, не имеющим права хоть о ком-то из людей сказать, что он ниже меня. То есть скорее я ниже каждого, да, то есть чем кто-то из людей ниже меня, потому что какое право я имею это говорить, и сам себя тем самым обделяю в любви Бога.
Артур, по данным последним интернета, на твоем сайте было указано, что ты отец двоих детей, двух очаровательных девочек. Тут я узнаю, что, оказывается, он отец троих детей, и все три девочки.
Да.
Как они участвуют вот в твоей вот этой деятельности? Ты их привлекаешь или они сами тянутся? Вот, я так поняла, одна дочь озвучивала уже мультики.
Да, они все снимали мультики, да? Озвучивали, участвуют. То есть мой принцип такой, я всегда детям предлагаю варианты. То есть хочешь пойти со мной на работу, хочешь там поучаствовать в моем проекте. Ну, то есть я никогда ничего, ничему их не принуждаю. То есть единственное, что я понимаю, вариант, самый лучший вариант воспитания моих детей – это мой пример. Вот какой пример я подаю, он больше и выше слов. Вот. Есть некоторые принципы, которые, конечно, приходится словесно проговаривать, да, и бесконечное количество раз в воспитании детей, то есть, но я верю в то, что подавляющим фактором все-таки будет являться основным, это мой личный пример. Потому что сказать я могу многое что, да, то есть, но дети не глупые.
Ну, ты представляешь, ты, вот ты и четыре женских, особи женского пола.
Я это как... более чем представляю. Чем дальше, тем еще сложнее становится.
Но ты являешься примером, потому что многие же женщины подавляют личность мужчин, особенно когда их четыре штуки.
В нашей семье однозначно спросить любого ребенка, то есть они скажут, кто в семье лидер, и они...
Это папа.
Это да, и они не скажут то, что там, потому что он сильнее, или потому что он громче, и там еще что-то, а просто потому что они видят способ заботы, способ любви, способ внимания по отношению к ним. Они говорят так, что мама, папа, что бы вы нам ни сказали, мы знаем, что вы все равно нас любите. То есть как бы вы ни злились, как бы вы ни ругались, мы знаем, что вы нас любите. И мы знаем, что мы самые красивые, что мы самые особенные. То есть для меня это очень важный фактор, да. То есть, ну, опять же, говорящий о том, что в порыве там гнева, эмоций, что бы я ни сказал им, хотя я никогда не позволяю обзывать никого. То есть я за 17 лет нашей супружеской жизни ни разу не обозвал свою жену. Ни разу. Даже ни разу не сказал ничего унизительного в адрес ее. И также по отношению к детям. То есть тот же принцип.
Ну, как ты и говорил, уважение к любому человеку.
Да, то есть то, что я не скажу в покое, я не должен говорить и в гневе, то есть, потому что это получается, что, да, то есть, что является правдой, мое спокойное состояние или мой гнев. Ну, а гнев, конечно, они видеть должны и со стороны моей, и со стороны жены, потому что это обочина, в которую не надо сваливаться.
Да. Чтобы жизнь они все-таки представляли, да, что все-таки есть место гневу. Потому что вот я даже по своему детству помню, что мои родители, они жили, и, слава богу, до сих пор живут. Вот в марте у них была бриллиантовая свадьба. И я никогда не слышала, чтобы они ругались. И я жила в любви, в заботе и так далее. И когда я попала после школы в реальную жизнь, и оказывается, что там есть злость, ненависть, ругань, скандалы, мне было это очень тяжело.
Да.
То есть я до сих пор вот к половине века вот, я не могу смириться, что есть какие-то негативные эмоции.
Угу.
Вот. А все почему? Потому что у нас идет с детства все это, да. Я в любви, в заботе, родители там от чего-то уберегали, там, не знаю. Ну, конечно, я в школе шалила, да. Это да, это без этого никак. Но опять же, это было какое-то баловство. Вот именно негатива, я его не видела. И поэтому мне вот после 11 класса мне было очень тяжело столкнуться с тем, что есть какие-то трудности, есть какие-то скандалы, есть, оказывается, люди ругаются. Я этого ничего не видела, мне было это очень тяжело, поэтому все правильно, то, что вы детям показываете, что все-таки есть еще и другие эмоции. Вот, тем более это девочки. Девочки в наше время, они должны быть готовы ко всему.
Ну да. Ну, то есть, вот все, что касается спорта, закалки, творчества, они берут с меня примеры и пробуют все это. То есть, если я хожу всю зиму в шортах и футболке, а они, соответственно, тоже там пробуют. Там, да,
в смысле,
они, там...
в шортах и футболке? Ну, по снегу, по улице?
Да, я всю зиму, я 8 зим уже отходил полностью в шортах и футболке. Я не ношу другой одежды, у меня нет другой одежды.
Это не...
мороз.
Это не ты случайно герой региона 70?
Да, это я.
Да?
Да.
Надо взять автограф.
Поэтому здесь как бы нет никакого хайпа там и еще чего-то. Это просто, ну, то есть...
Это как? Это не холодно? Это как?
Это холодно, это даже больно порой, если это мороз. Но у меня такой принцип жизни, что есть некоторые вещи, которые стоит потерпеть, потому что если их не делать, будет только хуже. Да, то есть, если спортом заниматься тяжело, но если его бросить, будет хуже. Там, работать это тяжело, но если работать бросить, это будет хуже. Соответственно, закалка мне помогла победить астму в том числе.
Кстати, многие ты избавился болезни. От нее?
Да, я уже много лет не... не испытывал приступов астмы, а закалка – это одна из вещей. То есть я не планировал ходить так, я просто почувствовал, что я могу, и думаю, ну как, а почему бы и нет, если мне удается и получается. И все, я так теперь хожу.
Ну, здорово, слушай, я, конечно, так рада, что мы все-таки встретились через месяц, да, наверное?
Взаимно.
Да. Вот, и сегодня у меня в гостях был Артур Шугуров, художник-мультипликатор, режиссер, пастор церкви, и, оказывается, герой региона 70. Это тот человек, который ходит по улицам города Томска в футболке и в шортах. Артур, спасибо большое тебе за эфир. У нас уже, да, у нас, спасибо, к сожалению, всем. Уже нет времени, и как обычно, нам не хватило времени поговорить обо всем, и я надеюсь, мы все-таки еще раз встретимся с тобой.
С удовольствием.
Все, спасибо большое, друзья, всем пока, до понедельника.
С паровозами и туманами, в набегающие поля, на свидание с дальними странами уезжаем и ты, и я. Уезжаем от мокрых улиц, безразличие чьих-то глаз, парусами странствий надулись носовые платки у нас. Мы вернемся, когда наскучит жизнь с медведями без людей, в город мокрый и самый лучший, в город осени и дождей.
Слушайте «Исторические хроники» с Геннадием Скворцовым на радио «Томский благовест».